Глава третья. В гимназии я пробыл 4 года, живя на Хлебником у мещанина Ростовцева, в мелкой, бедной среде. Попасть в иную среду я не мог, богатые горожане в нахлебниках не нуждались. Как ужасно было начало этой жизни. Уже одно то, что это был мой первый городской вечер. Первый после разлуки с отцом и матерью. Первый в совершенно новой и убогой обстановке, в 2 тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, Барчук, считал, конечно, очень низкими, и которые, однако, вдруг приобрели даже некоторую власть надо мной. Уже одно это было ужасно. У Ростовцевых был и другой нахлебник, мой сверстник и одноклассник, незаконный сын одного батуринского помещика, рыжий мальчик Глебочка. Но между нами не было в тот вечер еще никаких отношений. Он дико сидел в углу, как зверек, попавший в клетку, дико и упорно молчал, со звериной недоверчивостью посматривая на меня из-под лобья, да и я не спешил навязываться в дружбу к нему. Между прочим, и по той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным мальчиком, от которого, может, надо было держаться подальше. Я еще в Каменке знал, что он будет жить вместе со мной, и однажды слышал, как нехорошо назвала его наша нянька, разумея его незаконное происхождение. А на дворе как нарочно было сумрачно. К вечеру стало накрапывать, бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была мертва, пуста, а на полуголом дереве, за забором противоположного дома, горбясь и натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона. На высокой колокольне, поднимавшейся вдали за железными пыльными крышами в ненастное темнеющее небо, каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пела и играла что-то. Отец в такой вечер тотчас закричал бы зажечь огонь, подать самовар или прежде времени накрывать на стол к ужину. Терпеть не могу этого чертова уныния. Но тут огня не зажигали. За стол, когда попал, не садились. Тут на все знали свой час и срок. Так было и теперь. Огонь зажгли, когда уже совсем стемнело, и воротился из города хозяин. Это был высокий, стройный человек с правильными чертами смуглого лица и сухой черной бородой, кое-где тронутой серебристыми волосами, чрезвычайно скупой на слова, неизменно требовательный и назидательный, на все имевший и для себя, и для других твердые правила, какой-то... Не нами глупцами, а нашими отцами и дедами, раз навсегда выработанный устав благопристойной жизни, как домашней, так и общественной. Он занимался тем, что скупал и перепродавал хлеб, скотину, и потому часто бывал в разъездах. Но даже и тогда, когда он отсутствовал, в его доме, в его семье, состоявшей из миловидной и спокойной жены, 2 тихих отроковиц с голыми круглыми шейками и 16-летнего сына, неизменно царило то, что было установлено его суровым и благородным духом — безмолвие, порядок, деловитость, предопределенность в каждом действии, в каждом слове. Теперь в эти грустные сумерки хозяйка и девочки, сидя каждая за своим рукоделием, сторожка ждали его к ужину. И как только стукнула снаружи калитка, у всех у них тотчас же слегка сдвинулись брови. «Маня, Ксюша, накрывайте», — негромко сказала хозяйка и, поднявшись с места, пошла в кухню. Он вошел, снял в маленькой прихожей картуз и чуйку, и остался в одной легкой серой поддевке, которая вместе с вышитой косовороткой и ловкими опойковыми сапогами особенно подчеркивала его русскую ладность. Сказав что-то сдержанно приветливой жене, он тщательно вымыл и туго отжал, встряхнул руки под медным рукомойником, висевшим над лоханью в кухне. Ксюша, младшая девочка, потупив глаза, подала ему чистое длинное полотенце. Он не спеша вытер руки, сумрачной усмешкой кинул полотенце ей на голову, она при этом радостно вспыхнула, и, войдя в комнату, несколько раз точно и красиво перекрестился и поклонился на образничку в угол. Первый мой ужин у Ростовцевых тоже крепко запомнился мне. И не только потому, что состоял он из очень странных для меня кушаний. Подавали сперва похлебку, потом на деревянном круге серые шершавые рубцы, один вид и запах которых поверг меня в трепет, и которые хозяин крошил и резал, беря прямо руками, к рубцам соленый арбуз, а под конец гречишный крупень с молоком. Но дело было не в этом, а в том, что так как я ел только похлебку и арбуз, хозяин раза два слегка покосился на меня, а потом сухо сказал: «Надо ко всему привыкать, Барчук. Мы люди простые, русские, едим пряники неписанные, у нас разносолов нету». И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно, особенно полновесно и внушительно. И тут впервые пахнуло на меня тем, чем я так крепко надышался в городе впоследствии — гордостью.